אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
Мы читаем труды Бааля Сулама, 146 страница, предисловие книги Паним Мейрот Масберот. Мы находимся в первой колонке, 17 пункт. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. 17 пункт. А теперь поймем хитрость змея, о котором мудрецы добавили, чтобы мы знали, что сам облачался в него, и это потому, что слова его были очень возвышены. И вот он начал с «Верно, — сказал Всесильный, — не ешь ты ни от какого садового дерева». То есть он вошел с ней в разговор, поскольку женщине не было заповедано Творцом, как известно. И потому он спросил ее о путях выяснения. Другими словами, откуда ты можешь знать, что древо познания запрещено? Может быть, вам запрещены и все плоды сада? И сказала жена змею, «От плодов садового дерева можем есть. Не ешьте от него и не касайтесь его, а то умрете». И тут есть два больших уточнения. Первое. Но ведь касаться никогда не было запрещено. Почему же она добавила этот запрет? Второе. Что она усомнилась в словах Творца. Ибо Творец сказал, смертью помрете, а жена сказала, а то умрете. Неужели возможно, что она не верила словам Творца еще до грехопадения? Однако жена ответила ему в соответствии с вопросом змея, и потому она знала, что запретил Творец, ибо все деревья сада сладкие и приятны и годны для еды. Тогда как это дерево, которое внутри сада, она была уже близка к тому, чтобы коснуться его, и ощутила при этом вкус тяжкий, как смерть. И сама она доказала, что как следствие ее выяснения существует страх смерти даже из-за касания. И потому она стала больше понимать запрещающие заповеди, о которых слышала от мужа. Ведь нет мудрее опытного. И «а то умрете» указывает на касание. И, по-видимому, ответ был совершенно достаточным. Ведь кто станет спорить и отрицать ощущение вкуса другого? Однако же змей отрицал его и сказал, «Умереть не умрете, ибо знает Всесильный, что в день, который отведаете от него, откроются глаза ваши».
Это значит, что можно использовать желание получать. Не то, что нельзя его использовать и быть только в отдаче ради отдачи. Они же были в райском саду, они же были на уровне бины. Нет, можно использовать желание получать, пожалуй, вы можете продвигаться. Но запрет только на то, как вы используете желание получать. Не прикасаясь к Лева Эвен, все те вещи, которые вы не можете исправить. Но в отдаче ради отдачи, в том, в чем вы находитесь сейчас, вы можете через это прийти к получению ради отдачи. Можно отведывать от любого дерева в саду, кроме древа познания.
И следует уточнить, какое отношение сюда имеет открытие глаз. Однако и в самом деле нечто новое и более возвышенное сообщил он ей, ибо он доказал им, что глупо думать, что Творец сотворил в своем мире нечто плохое и вредное. Ведь нет сомнения, что относительно Творца это не является плохим и вредным. Но это горечь, которую вы ощутите, да, даже при приближении к касанию, существует только с вашей стороны, поскольку эта еда должна поднять вас на большую высоту. И потому вы нуждаетесь в большей святости в момент этого действия, чтобы все ваше намерение было доставить наслаждение Творцу для осуществления намерения, с которым вы были созданы. И поэтому он кажется вам плохим и вредным, чтобы вы поняли дополнительную святость, которая от вас требуется. Однако в день, в который отведаете от него, означает, если будет действие ваше в святости и чистоте, ясным как день, тогда вы и будете как всесильный, знающий добро и зло. Иными словами, как относительно Творца, Он, безусловно, сладок совершенно одинаковым образом, так же и для вас добро и зло будет совершенно одинаково сладким и приятным. И все еще остается место сомневаться в доверии к змею, так как Творец не сообщил ему этого сам. И потому змей поспешил сказать, ибо знает Всесильный, что в день, в который отведаете от него, откроются глаза ваши. Другими словами, со стороны Творца является лишним сообщать вам это, поскольку он знает, что если вы обратите на это внимание свое, чтобы есть, исходя из святости, откроются глаза ваши самостоятельно, чтобы понять высоту его величия, ибо почувствуете в нем удивительные сладости наслаждения. И потому он не должен сообщать вам, так как он вложил в вас силу выяснения, позволяющую самим узнавать, где ваша польза.
Красиво, а? Да? Может, стоит? Да? Нарушить запрет? Или все-таки нет? Потому что если бы не нарушить запрет, мы бы не смогли сами ничего бы выяснить. Ничего. Ну, дальше.
И тут же сказано, и увидела жена, что хорошо это дерево для еды, и что оно вожделенно для глаз, и так далее. Это означает, что она не положилась на его слова, а пошла и выяснила по своему знанию и пониманию и осветила себя дополнительной святостью, чтобы доставлять наслаждение Творцу, для того, чтобы завершить этим ожидаемое от нее намерение и ни в коем случае не для собственного наслаждения.
То есть, если начинаем получать ради отдачи без предыдущего исправление, что происходит?
И тогда открылись глаза ее, как говорил змей, и увидела жена, что хорошо дерево для еды. То есть это произошло благодаря тому, что она увидела, что оно вожделенно для глаз, то есть еще до того, как она коснулась его, почувствовала сладость и большое вожделение при одном лишь взгляде на него, и такого желания она еще не испытывала ни к одному из деревьев сада. И еще ей стало ясно, что желанно это дерево для познания, другими словами, потому и даны вожделение и желание к этому дереву издали более чем ко всем деревьям сада, то есть чтобы познать о нем, что для того, чтобы вкусить от него, они и были созданы. И оно является всей целью, как открыл ей змей.
То есть отдача ради отдачи, в чем они были до этого в райском саду, это не цель творения, это еще ничто. Ну, конечно, кушайте со всех деревьев сада. Польза-то какая? Вы же не почувствуете настоящего вкуса. Даже ради отдачи не почувствуют, что они что-то делают. И также ни себе, ни Творцу, никуда. Поэтому полностью не связаны никак. Как Хафец Хесед в лесу. Нет у меня рубашки, и не нужно мне. Но именно вот это древо познания дает вот это вот состояние новому. Состояние.
И тогда после всех этих решительных выяснений и взяла она от его плодов и поела. И дала она также мужу своему с ней, и он съел. И Писание точно использует слово «с ней», другими словами, «с ее чистым намерением». То есть только на отдачу, а не ради собственных потребностей. И на это указывают слова, что «дала мужу своему с ней», то есть с ней в святости.
То есть, конечно же, все эти действия были с правильным намерением. Только они могли взять в расчет Лева Эвен, настоящую Малхут. Хорошо? Ну, как-то. Нет, ты можешь спросить, но я не уверен, что я захочу ответить. Ну, так, пожалуйста. Не, может быть, что и сам вопрос хорош сам по себе.
Я говорю о том, что написано в том отрывке, который направляет. Я так думаю, добро и зло в полном сравнении, и все-таки в этом месте находится змей. И есть у тебя змей, и как может быть змей, если ты чувствуешь добро и зло одновременно?
Неважно. Змей дает нам четкое знание. Огромный вкус того, чего нет нигде, ни в чем другом, ни в каких других деревьях сада. Да, если ты и праведник, и был бы прав, да, так как ты понимаешь это. Но ты не знаешь, что такое вкус райского, плода райского сада.
Что это за понятие добра и зла в полном сравнении?
То есть неважно, добро или зло, или там отдельно добро, отдельно зло. Я выше этого. Я нахожусь в бине. Нет у меня ни добра, ни зла, а все только отдача. Я не чувствую на себе никакого предпочтения ни в одном, ни в другом. Настолько я защищен этим исправлением.
Секунду, добро и зло существует? Я чувствую добро и зло? И я должен почувствовать добро и зло для того, чтобы они для меня были одинаковы?
Это есть, но в такой степени, что не чувствуют ни добра, ни зла. Не могут это все распознать. Это все отдача ради отдачи. Авиют Шорош и Алиф. Гальгальт и Инаим. Как Убар и маленький. Ну, что он чувствует, что он понимает? Только, я не знаю, пробует, плачет или радуется. То есть нет еще реакции по-настоящему с его стороны. А его тело так вот реагирует, ну, это вот то, что мы видим. Это не реакция человека, когда он выясняет, когда он желает или хочет что-то добавить. А просто ты заранее знаешь, что произойдет, потому что это вообще не имеет отношения к свободному выбору человека. Относится к телу. Если тебя уколоть, ты говоришь «Ой!» Так ведь? Если дадут тебе что-то сладкое, понятно, что ты почувствуешь вкусы, что это хорошо. Тело, машина, тут ты не существуешь, человека тут нет, вот в этих состояниях, когда ему вот это все дает. Нет его еще. Это то, что у них было. Это называется, что они были как животные, звери, уровень животного. Человек начинается, поэтому называется Адам Ришон, первый человек. То есть с этого состояния и дальше он становится человеком, Адамом, подобным Творцу. А до этого...
То как он здесь говорит, то, что здесь написано, кому это предназначено?
Говорит о желании получать.
Не о самом человеке.
И человек тоже желание получать. Это уровни желания получать. Это все творение с нуля и до бесконечности. И уподобиться Творцу полностью. Это все желание получать. То есть надо пройти различные исправления и уподобить себя Творцу в разных состояниях. Об этом идет речь.
То есть то, что мы читаем сейчас, 17-й пункт, чтобы понять, о ком он здесь говорит.
Свики он говорит.
Что мы сейчас должны понять из этого? Все, что здесь находится, кому он обращается?
Что состояние, которое есть в райском саду, это состояние, как сказать тупиковое на иврите? Ну, тупик. Нет никакого выхода.
Он не поймет, что здесь написано.
Да нет, речь не идет о твоем понимании. Но состояние райского сада перекрывает человека, делают из него животное, дают ему все, и он в этом как, ну, как в такой замечательной такой тюрьме. И все. Ему хорошо? Хорошо. Плохо ему? Неплохо. Хочет оттуда выйти? Да зачем? Куда? Он так, его закрыли там, это его удерживает там. Он никогда, он не будет как творец, знающий добро и зло. Он не может выйти, желание получать не позволяет ему выйти из того добра, хорошего состояния, которое у него есть. Катнут, малое состояние. Ты помнишь свое детство?
Конечно же, помню.
Ну что, было хуже, чем сейчас?
Намного хуже, конечно.
Ну ладно, это с тобой так.
А вы что, думаете, было лучше, когда были детьми?
Нет, я не знаю. Обычно ребенок — это ребенок. У меня есть хорошие воспоминания о том, как быть ребенком.
Воспоминания, да, но условия-то хуже.
Этого я не знаю.
Ну вот скажите сейчас. Я хочу понять. Это 17-й пункт, это особый этап в процессе работы?
Это катнут, хафец хесед. Да, райский сад — это хафец хесед. Ганеден, когда я ничего не хочу. Все, что у меня есть, что? Рай. Ничего больше не надо. Может быть, еще что-то? Вот это? Нет, рай. Ты понимаешь, о чем говорится? Ты тут, в этом, становишься животным. Животный уровень. Ты не человек. Ты не страдаешь, ты не стремишься, ты не чувствуешь там ничего. Ты не развиваешься. Да, кот на солнышке лежит себе. Это ты. И так вы думаете, что это так хорошо для людей? Тогда вперед.
18-й пункт. А теперь перейдем к глубине произошедшего и к ошибке, связанной с привычкой. Ведь это древо познания добра и зла было соединено со свойством пустого пространства.
Это то, что надо добавить человеку, то, что сотворил Творец, для того, чтобы сделать из него подобного Творцу. В этом разница между человеком в раю и человек, который должен прийти к тому, чтобы уподобиться Творцу. Да? Вот это пустое пространство, его надо добавить.
То есть форма величины в получении, на которое было произведено сокращение. Высший свет уже отделился оттуда, как уже известно. И мы уже выяснили, что у Адама Ришона не было в его строении совершенно никакой формы величины получения, исходящего из пустого пространства. Но весь он исходил от системы святости, свойства которой — отдача.
Гальгальтейнаем, хафец хесед. Все так замечательно, хороший такой мальчик.
Как сказано в Зоре, в главе «К душим», что у Адама Ришона не было от этого мира ничего. Посмотри там.
То есть от желания получать там у него ничего не было.
И поэтому ему было запрещено древо познания, как и его корню, и всей системе святости, которые отделены от ситры Ахра, из-за их различия по форме, представляющие собой разделение, как мы сказали выше. И поэтому ему было заповедано о нем, и он был предупрежден, что ему нельзя соединяться с ним, ибо из-за него он будет отделен от своего святого корня и умрет, подобно ситре Ахре и клипот, которые мертвы из-за своей противоположности и отделенности от святости источника жизни, как мы уже сказали. Однако Сатан — это сам, и это ангел смерти, который облачился в змея и спустился и подстрекал Хаву лживыми речами, в устах своих говоря: «Умереть не умрете». И известно, что любая ложь, в начале которой не говорят правды, не исполняется. И потому он предварил ее правдой и раскрыл ей цель творения, суть которой не что иное, как исправление этого древа. Другими словами, чтобы перевести большие получающие килим на сторону отдачи. И это то, что сказали мудрецы, что он сказал ей, что Всесильный вкусил с этого древа и создал мир. Иначе говоря, он смотрел на это, исходя из принципа «конец действия в изначальном замысле», и потому создал мир.
То есть все правильно, так ведь? Он и правду говорит, и прав, и он честен, и какие намерения у него хорошие. Но он партнер Творцу, этот змей. То есть желание получать, которое пробуждается таким вот образом, и так манипулировать нами, а как бы мы могли без него? Ты бы остался сейчас как маленькая там мышка такая сытая, толстенькая. Довольная.
И, как выяснилось выше, все действие первого сокращения произошло только для Адама, который должен будет уподобить форму получения отдачи. И это является истиной. И поэтому время было ему на руку, и жена поверила ему в то время, как готовилась получать и наслаждаться только ради отдачи. И получается, само собой, что зло само исчезло с древа познания добра и зла, и осталось древо познания добра, поскольку все зло в нем связано только с различием по форме получения ради себя, которое было заложено, отпечатано в нем. Однако посредством получения ради отдачи змей приводил его к окончательному совершенству, и получается, что она совершила великое единение, как положено быть в конце действия.
Ну, тут он немножко сократил, тут он несколько предложений тут убрал.
Однако эта высшая святость пока еще не была в положенное ей время. То есть она не была способна удержаться в ней, кроме как вкусила в первый раз, однако не во время второго вкушения. И я объясню тебе, что не похож отстраняющийся от вожделения до того, как он попробовал и привык к нему, на отстраняющегося от вожделения после того, как попробовал и привязался к нему. Ибо первый, конечно, может отстранить себя и раз и навсегда, тогда как второй нуждается в дополнительной работе, чтобы отстраниться от своего вожделения постепенно, пока не закончит все дело. Так же и тут. Поскольку жена еще не вкушала с древа в познание, и вся целиком была в свойстве отдачи, поэтому ей было легко вкусить первый раз ради доставления наслаждения Творцу в полной святости. В то же время, после того, как она попробовала его, у нее уже возникло большое вожделение и сильное желание древа познания, до такой меры, что она уже не могла более отделиться от своего вожделения, ибо это уже вышло из-под ее власти. То есть, как сказали мудрецы, что съели незрелый плод, то есть до его созревания, иначе говоря, до того, как обрели силу и преодоление, позволяющее управлять своим желанием, и пойми это как следует. И это подобно сказанному мудрецами в трактате «Евамот», согласно мнению Абы Шауля, который сказал: «Берущий в жены свою невестку из-за красоты и из-за интимных отношений, как будто совершил кровосмешение». И сказали мудрецы: первое соитие запрещено из-за второго соития. Посмотри там, как следует. И поэтому сказали мудрецы: «Я вкусил и буду вкушать более». Другими словами, даже когда он ясно услышал, что разгневался на него Творец, в любом случае уже не может отстраниться от него, ибо это вожделение уже связано с ним. И получается, что первый раз вкушал, находясь на стороне святости, а второй раз происходил в большой нечистоте. И отсюда становится ясной строгость наказания за древопознание, когда были собраны из-за него все люди и приговорены к смерти, и эта смерть действительно следовала из того, что он вкусил, как и предостерег его Творец, «В день, когда станешь есть от него, смертью помрешь». А дело в том, что из-за того, что в орган его распространилась форма величины получения пустого пространства, когда, начиная с сокращения и далее, высший свет уже не мог пребывать с ней вместе. И потому эта вечная душа жизни, которая описана в изречении «и вдохнул в ноздри ему душу жизни», была обязана уйти оттуда. А его временная жизненная сила стала зависеть от куска хлеба. И эта жизнь не является вечной жизнью, как до этого, когда это было для его собственных потребностей, а она подобна по своей ценности поту жизни, то есть жизнь разделилась у него на отдельные капли, так что каждая капля является частью его прошлой жизни. И это называется искры душ, которые разделились по всей его истории, во всех его порождениях, так что во всех порождениях всех живущих в мире, во всех поколениях вплоть до последнего, завершающего цель творения, подобны одной большой цепи. Так что действия Творца совершенно не изменились из-за грехопадения древопознания. А тот цвет жизни, который был у Адама Ришона единовременно, протянулся и вытянулся в длинную цепь, которая крутится на колесе изменения форм до окончательного исправления, не прерываясь ни на мгновение. Поскольку деяния Творца обязаны жить и существовать, и святость в святости поднимают, а не понижают, и пойми это как следует. И как случилось с Адамом, то же произошло и со всеми живущими в мире с ним вместе, ибо все опустились из вечного и общего уровня на колесо изменения формы, подобно Адаму. Ведь человек, Адам и мир имеют смысл внутреннего и внешнего по отношению к ним, где внешнее всегда поднимается и опускается в соответствии с внутренним. И здесь нет, и здесь нечего добавить. И это называется «в поте лица твоего будешь есть хлеб». То есть вместо прошлой души жизни, которую Творец вдохнул в его ноздри, в его ноздрях сейчас присутствует пот жизни.
Вопросы. Помогите друг другу проснуться.
Кен Шейлот.
Да, вопросы. Вопросы, пожалуйста.
Ну.
Тут перед окончанием он описывает, что как бы хотел исправить одновременно. А сейчас это по каплям, что-то в этом роде. Как будто есть здесь заключение, что нельзя это исправить за один раз, а только по каплям.
Он говорит, что не бывает вообще мудрости без опыта. И ты каждый раз сначала вперед опыт, то есть ты расширяешь свое кли. И когда расширяешь свое кли, ты уже относишься к предыдущему кли, который ты исправил, уже как по-другому, глубже, шире. Ты растешь. Реальность ведь не растет, но ты растешь, и ты тогда расширяешь поле своего зрения на свою реальность. Поэтому по капле Вот это, тут есть необходимость, чтобы именно так происходило. То есть каждый раз ты исправляешь предыдущее свое зрение, видение. И как раз не за один раз, а тем, что ты возвращаешься к прежним вещам. В этом весь твой выигрыш. Вот разница между тем, что как ты раньше относился, и как ты сейчас относишься. И снова, как раньше я относился вот так, а сейчас по-другому. То есть относился так когда-то и сейчас. И вот эта вот разница вот на этом восприятии, это потом дает тебе возможность понимать, в чем было продвижение. Почему, зачем? Какой разум Творец поместил в творение, что у тебя есть с того, что ты этап за этапом постигаешь его? Все вот эти маленькие шажки, ну зачем, чего, что мы с этим имеем? Давай привлечем весь свет, закончим с клеем и все. Нет. Это неправильно. Как раз вот этими мельчайшими шажками, этапами мы как раз постигаем глубину творения и все его совершенство. Тот, кто находится уже в каком-то таком вот понимании духовного, он не торопится. Он наслаждается каждой секундой, когда, может быть, еще в этом, может быть, в сомнениях, может быть, в раздвоении, но именно этим наслаждается. Потому что это показывает ему, насколько Творец может вот так вот разложить творение, чтобы приготовить человеку вот это вот состояние, чтобы постигнуть его. Творец. Ну, Йохай.
Учитель, я скажу вам правду. Просто меня очень сердит, что мы ничего читаем, ничего не понимаем, потом вы нам объясняете, почему это не живет в нас. Сколько нужно пройти, чтобы прочувствовать?
Почему ты делаешь себя больше, чем каббалисты, чем творец? Ну почему вот так, а не по-другому? Они думали, что для тебя лучше всего вот так. Ты можешь сказать, а почему я не родился в десятке Раби Шимона? Почему я вот не такой? Да ты ищу претензии. Ну, чем тебе это поможет? Тебе надо понять, что ты со всеми своими свойствами и всеми состояниями, которые Творец создал для тебя из Адама Ришона, ты должен быть здесь и сидеть, и смотреть в книгу, и не видеть ничего, и проклинать. И продолжать.
Я спрашиваю, почему эта же учеба не жива для меня? Не то чтобы понять.
А ты хочешь, чтобы перед тобой этот рай был, как я не знаю, как сафари, как зоопарк?
Я не знаю, почувствовать хотя бы окончание, ненависть, все эти разницы, ненависть, любовь, все эти явления.
Тебе надо в этой истории увидеть то, что ты сейчас говоришь.
Но мы ничего же в этом не видим.
Проси. Проси. А потом ты поймешь, что это не вопрос вот этой всей истории, а вот то, что ты просишь, в этом все дело. И Творец ответит тебе, откроет тебе глаза. Он откроет тебе глаза вообще не в этом. Ты вообще даже не захочешь этого. Ты захочешь только одного. Где я могу давать тебе? Вот так.
Как это связано с этим?
Ну, видимо, связано. Ну, что я тебе скажу? Связано. Он объясняет тебе, где ты на самом деле находишься. Что ты находишься в райском саду, а ты чувствуешь это как преисподнюю, потому что ты не видишь, чем наслаждаться правильным образом перед тобой. Что такое плоды дерева? Что это за плод такой? Ты его берешь из своего желания получать, наполняешь его определенным светом, и ты чувствуешь его ради отдачи. И у тебя есть наслаждение, которое называется духовным наслаждением, а не материальным. выше этого мира. Ты входишь в новое измерение. Это то, что он тебе объясняет. Но у него нет возможности объяснить это тебе там схематически, как в учении десяти сферот. Там у тебя возьмет гораздо больше времени. Это вот это как раз самая близкая нам форма, чтобы понять это. И он совершенно полна. Где у тебя есть еще такое объяснение? Возьми всю литературу. Где у тебя есть такое вот объяснение, как вот в этом предисловии, где он объясняет тебе о твоем состоянии? Нету?
Я спрашиваю о том, что вы сказали, почему мы не чувствуем наше состояние?
Спроси себя, почему ты не чувствуешь. Отупел.
Кроме нервов, и хочется выбросить эту книгу.
А кто виноват в этом? Чего ты от нас-то хочешь? Или от книги? Иди к Творцу, иди к Воятелю, к Зодчему, который меня сделал. Почему ты к нему-то не обращаешься? Больше молиться. Да-да.
Просто сидеть каждый раз. Этому отдать всю жизнь?
Нет, не просто так сидеть. Молиться? Что, молиться это что, просто так сидеть? Молиться это значит, я прошу у Творца, я, Йохай, прошу у Творца, чтобы он сделал меня как тот, того самого Йохая, который был 2000 лет тому назад. Я хочу вот так. Пусть сделает.
Учитель, я не родился ученым, как вы, или таким успешным?
Слушай, дорогой, ты еще молодой, терпение. Я тебе обещаю, за 30 лет из тебя что-нибудь получится.
Там.
Да просто так. Ты в каких-то таких претензиях. Не, ну я понимаю тебя, но я-то как кричал. Это произойдет очень быстро. То, как мы сейчас продвигаемся, если мы сейчас будем выполнять то, что мы изучаем, то, что мы сегодня изучали на первом уроке, мы это почувствуем как следует. Только занимайтесь этим весь день. Читайте все эти отрывки. Москва.
Вот этот принцип, о котором мы читали в пункте Ютхед сейчас, что есть внешнее, есть внутреннее, и благодаря изменению работе во внутреннем происходит изменение во внешнем. Можете еще раз объяснить, что такое внешнее, внутреннее и какие изменения? Просто очень похоже на то, что мы изучали в первой части.
Ло. Нет, нет. Нет, нет, нет. Я не буду сейчас тут объяснять ничего. Я только предлагаю вам еще читать все те отрывки с первого урока. А к этому мы потом еще вернемся. Конечно, вернемся. Это вещи базовые, которых вы не найдете нигде, ни в каком другом объяснении. Вы же видите, в Птихе он стоит на этом. Учение десяти сферот, он тоже этого не касается. Это единственное место, можно сказать, вообще из всей литература. Есть немножечко в древе жизни, есть там. Он говорит немножко о мире клипот, там затрагивает, касается. А тут можно понять тему древа познания. Хорошо. Устали? Да, Влад. Но ты сегодня...
Что значит? И зависит его временная жизнь от куска хлеба.
Не знаю.
Что это значит?
Не знаю. Но кусок хлеба. То есть все зависит от света хасадим. Да-да.
Ну?
что сначала надо постичь хесед, свет хасадим, отдающий келим, и тогда вся его жизнь будет зависеть от того, сколько он постигает отдающих келим, что ему достаточно для виюта шореш, алиф, бет, гимел, далет, таким образом давать ему жизни. Будет получать свет хохма, можно только в соответствии со светом хасадим.
Можно еще задать вопрос о истине и вере, то, о чем мы читали статью до этого.
Что?
Он говорит там, что мне не важно то, что я чувствую, если Творец хочет, чтобы я так чувствовал, это вера. А истина, что на самом деле мне это важно, потому что в истине глаза совершенно иначе видят, что это не так. Так как же соединить два эти состояния?
Я не могу тебе это сказать. Даже если бы я и хотел, я бы не смог это выразить. Нет.
Как же работать с этими состояниями?
Пока не получишь новый кли, в котором это соединится вместе, не будем знать. Вот сейчас это нам предстоит сейчас. Надо сейчас прикладывать усилия, получить это кли, которое называется вера выше знания. Думать об этом, углубляться во все вот эти вот отрывки, пока не начнет проясняться.
Но,
Рав, в этой статье есть понятие
«барахли».
Ушло от меня.
Ну, замечательно. Я рад. Большое спасибо. Ну, дальше. Так, где мы?
Мы находимся на 148-й странице, вторая колонка, 19-й пункт.
Очень хорошо. Почитаем еще или перейдем к чему-то другому?
Машуаль Ханука.
Что-то о Хануке? Извините. Да. Так, мы вчера что-то уже начали делать. Так, переходим к следующему уроку.
Перед тем, как перейдем к следующей части урока, вместе споем песню.
שמולי ממש כמוני האדם שמולי נרגש כמוני האדם שמולי נושם כמוני עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לך ולך מה ששנו עליך אל תעשה לך ולך מה ששנו עליך אל תעשה לך ולך מה ששנו עליך אל תעשה לך ולך מה ששנו עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לך ולך מה ששנו עליך אל תעשה לך ולך מה ששנו עליך חברך